Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. І в програмі «Світлі гості» ми зустрічаємося з цікавими людьми, яких ми запрошуємо в студію. І сьогодні ми дуже раді будемо чути Марину Байлюк. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина – психолог, соціальний педагог і багато всього іншого. Тому ми сьогодні будемо говорити саме от про такі, я б сказав, тонкі сфери. Це людська душа, психо, так? І логія, і її знання. Марина, що для вас вперше було? Це пізнання Бога, от наближення до церкви і до усвідомлення, дійсно, наскільки це важливо, людська душа, чи психологія, так мовити, світська, а потім ви вже глибше заглибились саме в релігію, в віру?
Ні, спочатку, звісно, я прийшла к Богу. А потом я приобрела такую специальность для того, чтобы помогать более глубоко людям, которые запутались, может, в своих каких-то проблемах и запутались там в трудностях своих жизненных сложных обстоятельствах. Я пришла к Богу еще будучи студенткой, еще я была не замужем. И когда я пришла и увидела чудо, которое Бог сделал, тогда жена пастыря родила ребенка, и ей поставили диагноз, что она никогда не сможет родить. У нее был диагноз детская матка. И она родила ребенка. И для меня это было большое чудо. И когда на протяжении всей жизни я потом видела, что чудеса, то я осталась в церкви. Я как бы прилепилась очень сильно, потому что для меня это были реальные, ну, реальные чудеса, которые я в жизни никогда не переживала. Вот, и я поняла, что я хочу познавать Бога. А потом уже, когда я продолжала в церковь ходить, пастырь говорил о том, что нужно найти свое дело, свое призвание. Нужно идти за таким покликом души. Надо помогать людям в том, с той комбинацией даров и талантов, которую Бог вложил в каждого из нас. И нужно реализовывать это максимально. Тогда я поняла, что мы поженились с моим мужем, и мы искали это дело, которым мы могли бы заниматься вместе. Вот, мы пошли вместе на курсы супружества на всю жизнь, а потом начали сами тоже помогать в этом служении. Международная миссия это была. 3,5 года, около 4 лет мы служили супружеским парам, которые были на грани развода. И потом Бог положил нам на сердце писать самим программу о воспитании детей. Угу. Вот. И, конечно, знаний было уже недостаточно, потому что ребеночек был у нас маленький, первый, у нас 3 детей. И мы тогда решили изучать это самостоятельно. И потом я решила, что необходимо приобретать светские знания, поступила в университет и закончила. Сейчас хочу тоже писать диссертацию, поэтому очень хотела бы углубляться в это, чтобы быть профессионалом в своей сфере и давать мудрые советы нашим братьям, сестрам, чтобы они тоже детально углублялись и не заметали под ковер какие-то свои промахи, свои недостатки, а разбирались с этим.
Дякую. Марина, ви вже тему для диссертації приблизно як для себе визначили, чи все ще в процесі?
Просто да, цікаво. Я очень хотела бы написать о том, насколько важна боль в нашей жизни, потому что очень многие люди, они считают, что детей не нужно наказывать. А в Библии сказано о том, что розга, она исправляет ребенка, она наставляет. И я верю Божьему Слову. И очень много психологов на эту тему дискутируют. И очень много людей, которые, ну, просто противятся этому и говорят, что вы там, ну, не можете. Это ветхозаветное воспитание. Даже многие верующие, они против того, чтобы детей наказывать. Вот. Но я верю, что Бог это написал не случайно. Он сказал, что мы можем душу спасти от преисподней, если мы не будем жалеть розги.
Ну, так чи інакше, мені здається, у вихованні, в процесі виховання якийсь біль має бути присутнім. Ми можемо впливати через тіло, через як інструмент, а можемо впливати на якихось інших рівнях. Все одно, якщо ми караємо дитину, тобто ти не підеш гуляти, наприклад, або це теж біль завдає, певний біль. Я не побачу своїх друзів, однолітків і так далі.
Да,
певні страждання на тому чи іншому рівні.
Так, звісно, але це возрастні категорії. В будь-якому випадку є дуже маленький процент дітей, які слухаються, тому що ми всі народжені від гріховної природи Адама. І в будь-якому випадку дуже маленький процент дітей, когда дети, ну, соглашаются со своими родителями, говорят, да, конечно, я абсолютно с вами согласен. Очень мало, когда родители так, ну, убедительно рассказывают, и ребенок понимает. Поэтому в основном боль. Но по возрастным категориям система лишения, когда мы лишаем ребенка либо конфеты, либо десерта, либо улицы, любимых игрушек, это уже когда более в осознанном состоянии ребенок, более взрослый. А когда он маленький, и мы ему объясняем какими-то длительными речами, то он падает на пол и вибиває ногами, і говорить, я хочу, і все.
Марина, можливо, важко якось узагальнювати, і тим не менше, з якого віку доцільно, ну, шльопати, як то кажуть, дитину, на вашу думку? Чи кожна дитина дуже окремо різниці все це?
Ну, я би сказала, да, це дуже індивідуально, але з того моменту, як вона розуміє, і ми бачимо, що вона, ну, осознанно не слухається. Наприклад, коли дитину в годі кажуть, не лізь в розетку, це опасно, це не можна, не треба туди сунути ніяких предметів, ми не можемо дитину, ну, постійно наблюдати і контролювати, що він не підійде до цієї розетки. Вот. Але коли ми бачимо, що ми виходимо з кімнати, він все одно туди йде із-за своєї интереса, то, конечно, мы уже понимаем, что он осознанно идет туда специально. То есть, когда мы видим, что это осознанно, вот тогда, я думаю, что стоит ребенка наказывать. Но это тоже должно быть до школьного возраста. Потому что в школьном возрасте уже достаточно можно аргументов привести ребенку для того, чтобы... Если время упущено, тогда, конечно, бывает, что и старшие дети, они не слушаются. Но старшая наша дочь, вот, мы ее вот в первом классе, наверное, последний раз наказывали. Она сейчас в восьмом классе. Она достаточно послушный ребенок и откликается, и сострадательное сердце. Конечно, еще она переживает боли, когда мы лишаем ее чего-то или ограничиваем ее в какой-то деятельности, но в основном это послушный ребенок. И также я уже больше 10 лет занимаюсь семьями, я вижу такую тенденцию, что чем раньше ребенка начнут воспитывать и дисциплинировать такими методами, то они более слышащие к родителям, потому что нам важно, чтобы дети научились слушаться. Если они начнут слушаться родителей, потом у них будут проблемы и с руководителями, и с учителями, и со властью, ну и со всеми вытекающими.
Ты покараешь его різкою и спасешь его душу від більших проблем навіть
вот
в цьому
такими
світі.
Разными мы занимаемся. У нас есть центр семьи, разными мы занимаемся родителями, супругами. Сейчас у нас будет романтический вечер на теплоходе, поэтому мы организовываем для родителей разные бесплатные тренинги, консультации, разные мероприятия, семейные конференции для того, чтобы больше люди могли узнать Божьего слова в свете воспитання, в світі супружества, в світі сім'ї.
З нами психолог і соціальний педагог Марина Байлюк, і ми говоримо про мистецтво шлюбу, мистецтво стосунків чоловіка і жінки, мистецтво бути батьками. Чомусь дійсно в нас іноді буває така думка, що це, ну, начебто само собою, що будь-якому фаху потрібно довго навчатися, роками в інститутах і так далі. А ось це найважливіше, бути батьком, матір'ю, бути чоловіком чи дружиною, наче само собою. Але само собою нічого не буває, і ми в цьому пересвідчуємося. Нам на це, власне, дано все життя. Ми після музичної паузи повернемося до нашої розмови з Мариною Бойлю, к нашей гостею сегодняшнюю.
Тебя он не оставит. слышит, Бог все знает. Свое сердце открой и скажи ему, да, тебе руку подаст. Тебя он не оставит. Бог слышит, Бог все знает.
Світлі гості на Світлому радіо.
В студії Світлого радіо психолог, соціальний педагог Марина Бейлюк. Марина, у вас, напевне, теж були якісь моменти в наше шлюбне життя. От кажуть чоловіки з Марсу, жінки з Венери, що ми дуже різні. І нам іноді важко, буває навіть, кажуть, не сошлись характерами. От дуже важко притираємося. Чи були у вас такі більш-менш важкі часи, і як ви їх з чоловіком, з Костянтином долали?
Это большое свидетельство в нашей жизни, потому что мы в браке уже больше 16 лет, и в нашей жизни было бы так, что если бы мы не пришли в церковь, мы бы развелись в первый же год жизни, потому что я очень амбициозный человек был, мой муж вообще не умел просить прощения, этому всему мы научились в церкви. Слава Богу, что мы сразу же пришли на школу, которая учила, как правильно, по принципам Божьим, строить отношения. Я вышла замуж в 18 лет, и поэтому, естественно, я копировала полностью модель своих родителей. Мой муж копировал модель своих родителей. Встретились две модели с набором своих недостатков, своих каких-то убеждений. И, конечно, были конфликты, много было конфликтов по поводу того, как готовить, как одеваться и разные бытовые мелочи. С этим сталкивается любая семья. Но я думаю, что самое главное место Писания – это о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В церкви нас научили смиряться, в церкви нас научили доверять Богу, что если Бог сочетает, то человек да не разлучает. В любом случае, если это Его воля, и ты научишься смиряться, тебе будет легче. Нигде в Библии не написано, что Бог нас смирит. Написано, что мы должны сами смириться. Это наша работа, это наше решение. Вот, поэтому я думаю, что я своего мужа люблю сейчас больше только по той причине, что я так решила. Поэтому если люди хотят быть счастливы, то они могут это решить. Если они хотят любить своего мужа по-новому, они могут это решить. Мой муж был неромантичный, но я научилась с этим жить, и я устраиваю романтику сама, и даже организовываю романтические прогулки на теплоходе для многих людей из Киева.
Бачишь проблему? Вирішуй.
Да, совершенно точно. То есть вот так, я не очень любила готовить. Я готовила только там, когда мне захочется. И любой мужчина украинский наш скажет, да вы шо, как можно было жениться на такой женщине? Но мой муж долго с этим сопротивлялся, и сейчас он научился сам готовить.
Бачиш, проблеми вирішує.
Да, да.
Власне, коли нам 18, ми дійсно закохуємося, гарний хлопець показний, дуже приваблива, красива дівчина, але за цим це верхівка айсберга. Хтось сказав, коли ти одружуєшся не лише з однією красивою дівчиною, а з усією її сім'єю, з її батьками, дідусями, тітками. І от якщо в неї є така династія, і всі ми, як то кажуть, виносимо зі своєї сім'ї, як каже Марина, модель. Ми копіюємо, а що? Ми бачили тільки тата і маму, як вони жили, і так намагаємося.
Ми запам'ятаємо все зрительно. Зрительно запам'ятаємо, як на такий поступок реагувала наша мама, як на такий поступок реагував наш папа. І ми виносимо це в підсознанні своєму, що так должно бути. І коли навіть дівчинка говорить о том, ні, я ніколи так реагувати не буду, моя мама не права по відношенню к папі, мой папа хороший, тому що він там їй покупає подарки. Ні, з мужчинами так не можна. Надо уважительно к ним относиться. Но как только такая ситуация происходит в ее семье, она просто по-другому реагировать не умеет. Она-то зрительно запомнила, на подкорку записалась, что надо хлопнуть дверью или открыть рот и покричать.
Або крикнути «Я їду до мами», так? Ми говоримо з психологом, соціальним педагогом Мариною, і Марина Байлюк сказала, що це наше завдання – смирятись. В принципі, можна, ну не те, що заперечити, сказати, що Бог може гордого змирити, але яка ціна? Це може бути все поламане життя, нецілісне зовсім. І тільки через багато років людина повністю робити, скаже, як в свого чергу за переданням сказав імператор Юліан, якого прозвали відступником, «Ти переміг галилеянину». Але краще, щоб дійсно це було раніше, і щоб ми самі...
Просто когда мы смиряемся сами, написано вторая часть стиха, Бог дает благодать. То есть, когда мы сами смиряемся, Он дает нам благодать. Вынести какую-то трудность. У каждой семьи есть трудности. Мы все идем тем путем, которым Бог нам предназначил идти. Я не могу прожить вашу жизнь, вы не можете прожить мою жизнь. Но если на вашей жизни такие испытания в семье или что-то происходит, значит, вы сможете это выдержать. Потому что для Бога важно формирование нашего характера. И через эти трудности мы переплавимся. В этом горниле мы ставим чище золото станем, мы станем более сострадательные, мы станем более смиренными, доброжелательными по отношению не только к своему супругу или детям, но и по отношению ко всему миру. Поэтому нам важно пройти те трудности, которые у нас есть.
Неси хрест свій. Є дуже багато цікавих притч про людей, які хотіли помінятися хрестами, але врешті-решт після багатьох спроб пересвідчувалися, що, напевно, те, що для мене передбачив Бог, це найкраще, і я мушу з цим змиритися і йти свою дорогу.
Да, я теж так думаю, що лучше нести свій крест.
З нами психолог і соціальний педагог Марина Байлюк. Ми повернемося до нашої розмови після короткої музичної паузи. Залишайтеся з нами.
Господь все может быть.
Світлі гості на Світлому радіо.
Марина, коли ми торкаємося тем, ну, взагалі, психології, завжди, завжди потрібно обмовлятися, що все це дуже приватно. Ви, напевно, дуже багато, ось так, як ми зараз обличчям до обличчя проводите часу з людьми в приватних консультаціях. Але наскільки тільки можна говорити узагальнюючи, то ви багато консультуєте чоловіків і жінок на предмет подружнього життя. Чи є якісь узагальнення, от, наприклад, для жінок, чого не варто взагалі занадто очікувати від чоловіків, змиритися з тим, що вони такі? Або для чоловіків, які вимагають чогось від жінок, чого рідко дуже можна вимагати від жінки? Чи є от такі от основні моменти?
А якісь совети ви маєте
в виду, да? Спільні поради, можливо, для когось це, ну, стане в пригоді в житті. Адже, ну, ми кажемо, раз очарувався, це значить, що був очарован. Тобто, ну, вимоги не сумісні з життям, з реалією, ставив для себе і, ну, від інших. І, ну, виходить, що розочарування – це просто помилка.
Поняла. Ну, я думаю, что женщины, особенно наши украинские, конечно, это касается всех женщин, но очень много в Библии сказано про слова. Насколько мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит собственными руками. Это говорится о том, что не собственными руками возьмет и разобьет люстру. Нет, конечно, люстру она будет беречь очень. Но собственными руками я считаю, что это собственным языком. Потому что в Библии написано о том, что сварливая женщина бывает в жизни нашей. И чаще всего это из-за нашего языка, который мы не можем обуздывать. Поэтому для всех женщин я рекомендую обуздывать свои уста. Пускай Бог просто поможет нам их обуздывать и смиряться в устах своих. Потому что, когда возникает какой-то конфликт, так много есть что сказать, так много есть что ответить. Вот. Но Бог говорит, что лучше промолчать. Молчание – золото. Женщине очень важно показать свое почтение мужу именно молчанием. Иногда не нужно мужа там наставлять, ободрять, когда он этого не просит. Когда он просит какого-то совета или трудности на работе, нам нужно молча выслушать его, поддержать его, возможно, взглядом или там объятием, или каким-то коротким словом. Но читать нотации – это не наша работа, женщины. Это не наша работа наставлять мужа, учить его, а особенно критиковать. Потому что критика, она убивает, она разрушает. И, ну, некоторые говорят, из конструктивная критика, но это не в доме. Это, возможно, если вы начальники, вы можете научить своих сотрудников и подчиненных. Но там, где мы находимся в семье, нашим мужьям очень нужна похвала, ободрение. Нашим мужьям очень нужны слова поддержки. Потому что говорят, что комплименты нужны женщинам, но это, ну, большая ошибка и заблуждение, так как мужья нуждаются очень сильно именно в словесной поддержке, в словесном таком плече. Хотя мы хрупкие и не мощнейшие сосуды, но у нас очень большой такой стержень и потенциал, что мы можем сделать словами. Есть много примеров, когда мужчина в одном браке, он был богатым и состоятельным, и потом он свою жену бросает и женится на молоденькой какой-то, и буквально за несколько лет, за два года он становится лентяем и алкоголиком. Вот какая сила у женщин находится. То есть она может и поднять, и она может и унизить. И это все находится в наших устах. Поэтому я просто рекомендую женщинам, чтобы они подымали самооценку мужчин именно своими словами. Потому что мужчина обнаженный дома. То есть женщина знает его недостатки, промахи и так далее. И она очень сильно, как змея, может ужалить и как, ну, как немудрая женщина.
Зная ахиллесову пятку уже, выучила конкретно. Да, да. Боли, то все есть, болевые точки.
Если мы знаем мужчину, как бы какие-то слабые места, так это только для того, чтобы их покрыть, а не для того, чтобы рассказать об этом всему свету.
Напевно, на ваших лекціях, які ви, я знаю, влаштовуєте і в клубах, і в вищих навчальних закладах за оці 10 років, які займаєтеся, навіть більше. Напевно, Костянтин більше дає наступну частину, а саме поради чоловікам. Але оскільки він зараз відсутній, можливо, ви передасте, що він, як правило, говорить для чоловіків. Чого чоловіки, ну, не мають занадто вже очікувати від жінок або робити по відношенню до жінок?
Ну, я бы, наверное, от себя сказала другое, но раз вы так поставили вопрос, то скажу, что мой муж советует обычно. Он говорит о том, что женщина как немощнейший сосуд, и нам надо ее поддерживать, и нам нужно выслушивать, так как женщина, когда говорит, она снимает стресс. Такая психология у нас, что женщина в сутки говорит 50 тысяч слов, а мужчины 25. Поэтому мужчины более молчаливые. И если они еще 20 тысяч выговорили на работе, то домой им остается только «да», «нет», «я устал», «я хочу отдохнуть». То есть очень немногословны мужчины после работы дома.
Особливо, если человек працює ведучим на радио, например.
Да. Да, вашим женам я могу только посочувствовать. Вот, то есть очень мало можешь вытянуть слов с мужчины, который работает, ну, голосовыми связками. Вот. Но нужно понимать это также женщинам, что, ну, такая работа, и они просто по своему созданию, они говорят просто меньше, и все. Но также и мужчинам нужно понять, что женщины, они много говорят. И это нужно просто как-то, ну, терпеть, смириться.
Принять, как данность.
Принять,
як
да, реалии. Просто принять. Они много говорят, да. Поэтому неплохо, когда они встречаются с подружками или занимаются сетевыми маркетингами или какими-то продажами, или воспитывают детей. То есть они могут несколько раз могут детям повторять одно и то же, и причем не устают от этого. Потому что так Бог заложил в них, что они, ну, способны на это, и от этого не устают. Это первое. И второе, что очень важна помощь для женщин. Она не мощнейший сосуд, поэтому если основываясь на Слове Божьем, то иногда ей сложно сумку понести, в магазин сказать, она устает быстрее. Поэтому важно, чтобы мужчина не забывал помогать ей по дому, помогать ей в каких-то мелочах. Очень часто женщины просто требуют этого, но мужчине нужно понимать, что можно спросить, что тебе помочь. А женщине необходимо, может, что-то написать, потому что мужчина может просто забыть. Женщины часто хотят, чтобы они догадывались.
Все пам'ятали. Я підтверджую 100%. Будь ласка, пишіть навіть список, коли чоловіка відправляєте в маркет, щоб, не дай Бог, він чогось не забув, що вам конче потрібно для приготування. Не полінуйтесь, візьміть олівчик і запишіть йому по пунктам з першого по який там. Він все купить обов'язково. Він нічого не забуде в такому випадку. Добре, але, Марина, ви мене заінтригували, сказали, що я б сказала інше. Що б сказали ви?
Що б сказала я? Ну, я бы сказала, что мужчины очень, женщины нуждаются в прикосновениях и в объятиях. Поэтому я бы дала рекомендацию мужчине, чтобы они почаще обнимали своих супруг, чтобы они чаще прикасались. Не только когда они нуждаются в интимных отношениях, а просто когда они хотят попрощаться, когда они приходят с работы. Иногда мужчины считают, ну, я там говорил тебе, что я тебя люблю, ну, ты ж помнишь, я говорил тебе, когда-то мы поженились. Вот. А когда это в каждодневной, что мы нуждаемся в словах любви, я тебя люблю каждый день. Точно так же, как и там в каком-то прикосновении за плечо или там какие-то объятия. Это и есть сексуальное воспитание наших детей, потому что наши дети, они должны этому учиться не по телевизору, а дома. Когда папа обнимает маму,
не дай Бог, есть... чтобы они по телевизору этому всему учились.
Да, ну, поэтому у нас нету телевизора.
Кажут, что действительно для человека статевое життя, оно якесь займает, ну, певний там сегмент, а для жінки це взагалі все життя.
Да.
От, власне, про це ми і кажемо, що нехай ваше статеве життя взагалі просто розповсюджується на все життя, на кожен день і буде от суцільним таким.
Да, наш пастор говорить, що секс починається з утра. То есть, когда вы встали и поцеловали жену в щечку, это уже подготовка к тому, чтобы весь день прошел хорошо. Не нужно ограничиваться только вот, когда вечер уже настал, тогда можно прикасаться к жене или обнимать ее. Это необходимые процессы, которые нужны всей семье, и супругу, и супруге, и также детям, которые за нами наблюдают. Они должны видеть нежность дома, а не по телевизору или где-то в извращенном абсолютно в свете.
Я, до речі, помітив, і, можливо, багато хтось із слухачів має такий досвід і погодяться, коли батьки просто обнімаються десь, то маленькі діти, вони збігаються, злазяться звідусіль і просто між ними влаштовуються, якось влазять. Хтось кричить «любов», там, хтось іще щось. Тобто дітям потрібен цей осередок ніжності, і вони просто це відчувають.
Вони повинні бачити, що це правильно, і що це має бути в рамках брака, а не где-то. где-то на улице, кто-то на скамейке. Например, когда наш ребенок старший был научен этому, то она в метро увидела какую-то парочку, которая облизывает друг друга на весь вагон. Она тыкала в них пальцами и кричала: «Мама, смотри, у них нету обручальных колец! Они целуются!» На весь вагон кричала на них, что они делают неправильно.
З нами Марина Байлюк, і ми говоримо про сімейні стосунки і про виховання дітей, і про всі от такі дотичні теми, дуже важливі. Найважливіші, напевно, адже сім'я – це не просто головна, основна ланка суспільства і людського такого суспільного життя. Це взагалі, можна сказати, якісь священніші стосунки. І апостол Павло навіть не побоявся і порівняв це з стосунками Христа і церкви, Бога і людини. Ми повернемося після музичної паузи до нашої розмови.
Дай світла, дай миру, дай її сто. Хай зіллються дощами, клич, закликай, ми йдемо, як до рідної мами, створена небом моя батьківщина велична я. Моєму корінням зростає любов твоя.
Дай, Боже, дай, волі дай на мою Україну, клич, закликай, я озвусь, бо без тебе загину навіть з далеких країв я до тебе вертаюся.
Світлі гості на Світлому радіо.
З нами Марина Байлюк. Між іншим, вона авторка програми «Батьківський дім». Ця програма була на Світлому радіо. Можливо, в кількох словах розкажете, як народилася ця ініціатива і що саме ви хотіли цими програмами донести до слухачів радіо «Еммануїл»?
Ну, ми проводимо «Родительський дом» програму в виді тренінгу. И это 14 занятий, было раньше 13, сейчас 14 занятий, для того, чтобы родители увидели, какие у них были в детстве проблемы и что они переносят на своих детей. Это программа, которая помогает увидеть свои ошибки у родителей, увидеть, какие были, может быть, не очень правильные отношения у них со своими родителями, то, что они перенесли, как мы уже говорили, модель, и как это исправить, потому что с Богом все возможно, все могу в укрепляющем Иисусе, даже какие-то закоренелые свои недостатки, все можно исправить, тем более, что мы верующие. Эта программа ориентирована на всех родителей, на опекунов, на супругов, на тех людей, которые хотят изменить свои отношения. Это программа о как родительские отношения, как супружеские отношения влияют на воспитание детей. Но эту программу могут проходить, конечно, и дедушки, и бабушки, и люди, которые в возрасте, и люди, которые, ну, просто интересна семейная тема, которые могли бы подключиться к общественной организации «Родительский дом» и также, может быть, преподавать в школах или преподавать в садиках или где-то в клубах. Мы распространяем эти ценности для того, чтобы наша страна изменилась, для того, чтобы поднять благодарность детей, для того, чтобы поднять почитание родителей, потому что это великое обетование. Почитай отца и мать, продлятся твои дни. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, ты будешь счастлив в своей земле. Это такое ценное обетование. Я заметила на протяжении всей своей жизни, что очень много есть супружеских пар, которые не имеют собственного жилья из-за того, что у них конфликты с родителями, или с тещей, или с тестем, или со свекровью. И они никак не могут, и вроде копят, и вроде собирают, и никак не могут войти в эту землю, там, где будет им хорошо. Почему? Потому что где-то есть непочтение, где-то есть неуважение, пренебрежение родителями. Поэтому я бы хотела просто призвать всех к этому местописанию отнестись серьезно, разобрать его по полочкам для себя, углубиться и увидеть, что это обетование ценное для нас, ценное, потому что оно для нас дает землю, дает нам благо, еще и долголетие. То есть мы можем реально видеть, как Бог продлевает дни, когда ты меняешься. Продлевает дни. У нас есть бабушка, которая 87 лет, вот скоро будет, и она почитала и уважала, хотя у них много было братьев и сестер, а она сейчас одна из старших, и младшие уже даже умерли, братики и сестрички, а она старшая осталась, я верю, потому что смотрела за своей мамой. Вот, поэтому есть много таких примеров, которые подтверждают слова из Писания о том, что продлятся твои дни, будет тебе благо, если ты будешь почитать своих родителей. И родительский дом, он направлен на то, чтобы супружеские отношения не укреплялись. Вот на романтическом вечере на теплоходе мы будем представлять выпускников и будем также приглашать новые пары супружеские, которые могут присоединиться. Также в конце сентября мы начинаем опять родительский дом, эту программу. Это будет там на Лукьяновке. Будем проводить эти бесплатные тренинги, на которые все могут присоединиться и наладить свои отношения с детьми. И даже если процессы запущенные, и даже если уже подростки, и все равно что-то не ладится, верю, что с Богом можно изменить отношения.
Да, слава Богу, що є така можливість, і дійсно, якщо, як то кажуть, припекло, і вже втрачати нічого, то людині є куди піти, принаймні спробувати, вийде, не вийде, але треба щось робити, треба підніматися і йти. Марина, я хочу все-таки по максимуму скористатися вашою присутністю на Світлому радіо. Ми говорили трохи про подружні стосунки, про чоловіків і жінок, і лише трішечки торкнулося дітей в плані там якихось покарань. Можливо, ви коротко якусь таку консультацію дасте для батьків, якщо є проблеми з дітьми. От ви дуже багато, якщо підсумувати ваш досвід, чи є якісь основні моменти, в чому виникають проблеми, можливо, в чому батьки помиляються у відношеннях до дітей? Адже ми все-таки старші, повинні бути мудріше, сказано батьки, не роздражайте дітей ваших, і так далі.
Хорошо, но я скажу так в целом, что, конечно, 14 занятий, 3 месяца мы проходим, и коротким одним предложением я не могу сказать все, но в целом, что могу сказать, что мы проходим на разных стадиях воспитания в этом курсе, проходим о том, какие дети маленькие, как они растут, что у них изменяется, как у них гормональные процессы, созревание и так далее, как важно их научить самостоятельности, взрослости, как надо поднять их, чтобы они научились брать на себя ответственность, стать зрелыми личностями во Христе и полезными этому обществу. И это все подробно расписано, и сексуальное воспитание, и дисциплина, и любовь, как проявлять правильно любовь, это тоже очень важно, много можно об этом говорить. Но в целом хотела бы сказать, что самое важное – это выстроить границы. границы между родителями и детьми. То есть есть границы, которые защищают ребенка, есть границы, которые защищают родителей, есть границы, которые они ставят между друг другом, чтобы не было панибратства, потому что есть большая разница по чтению родителей и дети. Они должны понимать эту разницу. Я хочу стать своим другом, я хочу стать другом своему ребенку, но я ему говорю, ты никак не можешь стать рядом со мной, потому что я всегда буду твоей мамой. Есть границы общения, то есть ты можешь со мной разговаривать, и я понимаю, что ты можешь там плакать, если ты со мной не согласна. Но, например, повышать голос – это недопустимо. Например, поднимать руку – это недопустимо. Еще в младшем возрасте надо ребенку объяснить, что ты можешь, конечно, там свою игрушку, что угодно с ней делать, по дивану там лупить, или там, если ты занимаешься спортом, можешь грушу с перчатками, все, что хочешь, можешь делать, но к родителям это недопустимо, к старшим людям это недопустимо. Есть границы, которые помогают детям расти. Расти не просто физически. Физически они вырастут. Мы их кормят там в школе, да, физически они в любом случае вырастут. Но духовно вырасти, психологически, морально, душевно они могут вырасти только если будут иметь эти границы. Если эти границы постоянно родители сами конкурируют и говорят, это я разрешила, а ты это не разрешай, большая очень ошибка, когда родители не договариваются. И они, наоборот, тянут одеяло то один на себя, то другой. Например, один родитель разрешает, второй родитель отменяет.
Це жахливо, і діти цим користуються. Навіть якщо очень батьки так не роблять, діти все одно постійно це прощупують. Дитина біжить спочатку до мами, потім, якщо каже ні, біжить до тата, або навпаки.
Да, это совершенно в каждой семье это происходит. Родители, дети всегда проверяют, манипулируют. Иногда, если получается, воспользовались, если муж и жена там что-то не были дома, не договорились. Вот, поэтому сразу нужно... Ты у мамы спросил, все. Это мама сказала, я не могу отменить. Папа тебе что ответил? Все. Раз папа сказал, я с ним согласен. Тогда ребенку легче подчиниться, потому что он понимает, что мама и папа монолит, мама и папа одно. Мама и папа – это один закон, который меня защищает и оберегает. Границы, они созданы для того, чтобы ребенка защитить.
Завершити нашу розмову з психологом, соціальним педагогом Мариною Бойлюк хотів би словами класика. Де згода в сімействі, там мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона. Їх Бог благословляє, добро їм посилає. Ну і далі за текстом. Марина, я вам дуже дякую за дуже практичні поради для наших слухачів.
Спасибо вам.
Нехай дуже. Бог благословить ваше служіння. Я вірю, що воно дуже потрібне багатьом.
Спасибо. До свидання.